Денис Сытин охота. Глава 1. Пролог. Он шел по колено в черной, густой, как отработанное машинное масло, в воде, и единственным, что еще удерживало его в рассудке, была тяжесть. Тяжесть того, что он нес на руках. Туман висел над заводью глухой, белесой стеной, стирая берега, небо и само время. Камыш резал щеки и тыльные стороны ладоней, оставляя тонкие, жгучие, как от бумажного края, порезы, но Артем не чувствовал боли. Он чувствовал только запах, тяжелый, сырой дух гниющей донной прели, водорослей и чего-то медного. Так пахнет старая кровь на ржавом ноже. Артем сделал еще один шаг. Нога ушла в ил по самое бедро. Вода чавкнула, неохотно отпуская сапог. Мертвец на его руках покачнулся. Свесившаяся бледная рука с посиневшими ногтями качнулась маятником и задела бедро Артема. Вода смыла с запястья мертвого налипшую ряску, и на секунду, сквозь рваные дыры тумана, на кожу упал тусклый, нездоровый свет луны. На запястье блеснул металл. Артем остановился. Дыхание, до этого рвавшееся из горла со всхлипами, застряло где-то под кадыком. Он смотрел на руку мертвеца и не мог отвести взгляд. Это был тяжелый золотой хронограф. Бригет Марин на каучуковом ремешке с глубокой царапиной у застежки. Царапиной, которую Артем оставил полгода назад, зацепившись за сейф в своем ростовском кабинете. Это были его часы. Его собственные, мать их, часы, которые он никогда не снимал. Стрелки под сапфировым стеклом двигались. Но они шли в обратную сторону. Медленно, плавно, отмеряя время, которое убывало, а не пребывало. Артем стоял по колено в мертвой воде. Туман оседал на его волосах мелкой изморозью. Рациональный ум, выкованный в рейдерских захватах и кабинетах мэрии, попытался подсунуть логичное объяснение. Звездочка, ты сам надел их на него. Ты просто забыл. Но холодный, животный ужас уже поднимался по позвоночнику, парализуя нервы. Потому что если его часы, его золотой, безотказный якорь реальности, сейчас находились на ледяном запястье мертвеца. То, что тогда плотно, да не менее пальцев, сжимало его собственное левое запястье. Артем не хотел смотреть. Господи, как же он не хотел смотреть. Тело предало его, шея повернулась сама, судорожно, рывком. Рукав его дорогой куртки задрался. Там, где должен был быть гладкий металл часов, кожу обхватывало нечто иное. Темное. Шероховатое. Оно пульсировало в такт его сердцу. Это был не браслет. Это были пятна. Черные, как торф, пятна омертвевшей, загрубевшей кожи, слившиеся в сплошное кольцо. Кожа, которая была старше его самого на сотню лет. И это кольцо медленно, незаметно для глаза, но ощутимо для тела, ползло выше, под рукав. К локтю. К плечу. Его затрясло. Мертвец на руках показался невыносимо тяжелым, будто налитым свинцом. Артем открыл рот, чтобы закричать, но звук умер, не родившись. Из-за плотной стены камыша донеслось слово. 117. Голос был спокойным. Слегка пьяным. Слинцой и той характерной хрипотцой человека, который привык, что его слушают, не перебивая. Вода вокруг Артема была абсолютно неподвижной. Черной. Ждущий. 118. Произнес голос ближе. Раздвинулись невидимые во тьме стебли. Плеснула вода. Артем перестал дышать. Он узнал этот голос. Узнал вальяжные, чуть растягивающие гласные интонации. Счет в тумане вел он сам. Тот Артем Руднев, хозяин жизни, генеральный директор и хищник, каким он был до того, как пересек черту. Голос из камыша приближался, отделенный от него пространством и временем, возвращаясь за своим долгом. Возвращаясь забрать то, что осталось от человека, стоящего сейчас трупом посреди бесконечного дона. 119. С улыбкой сказал голос в двух шагах от него. Туман дрогнул. Глава 1. Через 7 дней Артем будет нести на руках мертвеца с собственными часами на запястье. Но в то утро, на трассе М4, он еще думал, что бессмертен. У его бессмертия не было философского подтекста. Оно имело вполне осязаемые формы. 8 нулей на счетах компании «Рудон», прямой номер заместителя губернатора в избранных контактах и тяжесть руля новенького Мерседеса G-класса, обтянутого перфорированной кожей. Руль был честной властью. Ты поворачиваешь, и 3 тонны немецкого железа, подчиняясь твоему запястью, сметают пространство. Ты нажимаешь на педаль, и мир за тонированным стеклом смазывается в покорную серую полосу. В машине пахло дорогим пластиком, кондиционированной прохладой и едва уловимо, потом сытых, уверенных в себе мужчин.